Мир вам, братья и сестры. Мы продолжаем разбор послания 1 Коринфянам, 7 главу. Мы уже слышали, брат сегодня проповедовал вначале о том, что Христос молился: «Освети их истинную Твоею, Слово Твое есть истина». Да? Что еще написано? Апостол Павел Тимофею пишет, говорит о церкви, чтобы ты знал, как поступать в Доме Божьем, который есть церковь. Столб и утверждение истины. Церковь призвана истину утверждать во все темные времена и сложные времена отступлений и заблуждений. И мы эту истину, также апостол Павел пишет, говорит, истина она в Иисусе. А в чем она заключается? Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, и облечься в нового человека, созданного по Богу Духом. Рассматривая послание Коринфянам, 7 главу, какая была проблема, что истина Божия, она враг душ человеческих, он всегда ее как-то или нарушить, или растворить ее, или помешать с этим миром пытался для того, чтобы исказить ее как-то. И такое происходило у Коринфянской церкви. Может быть, там не хватало наставничества, но это были искренне уверовавшие в Бога люди, и к ним приходило вот это всякое искажение этой истины. И вот в 7 главе рассматриваются вопросы брачного характера. Мы с вами в прошлый раз рассматривали о том, что там Павел пишет, что ему спрашивали, а как относиться он к женщинам, как вот в этом вопросе поступать, там, жениться, не жениться. Он говорит, хорошо, чтобы вы были как я, но 7 стихом он говорит, но каждый имеет так свое дарование от Бога, один так, другой иначе. И чтобы поступали в этом вопросе согласно дарованию. И если тебе не дано дарование вести для безбрачной жизни, а дарование для того, чтобы созидать и создавать семью, а человек, беря на себе такое бремя, и потом, не устоявши на таком пути, он уклоняется в грех или соблазняется, упадает в искушение. И Павел говорит, да нет, остановитесь, вы лучше женитесь нормально, семью создавайте, живите, нежели вот вы будете упадать в искушение и в грех. Вот такую часть большую главы он уделяет этим вопросам. И также мы рассматриваем о том, что правильные брачные взаимоотношения, они должны быть. Он, начиная с первых стихов, он говорит об том, чтобы во избежание блуда имей свою жену и должны жить в любви, в согласии, в благорасположении друг к другу. И чтобы в любви созидалась семья, рождались дети, и имя Господне славилось в семье. Вот он дает им наставление, потому что у них тоже были искажения вот в этой истине, истину, которую Бог утвердил о браке, у них были искажения и в этом вопросе. А сейчас мы сегодня рассмотрим тему такую, ну, она неинтересная тема, и сложная какая-то тема, и неприятная. Развод. Но он там пишет о разводе, потому что эта проблема была и там. И что, как поступать, как быть? Я прочитаю стихи, 7 глава 1 Коринфянам, с 10 стиха и ниже. «А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь, жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачную или примириться с мужем своим и мужу не оставлять жены своей. Впрочем же, я говорю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты муж, почему знаешь, не спасешь ли жены. Только каждый поступает так, как Бог ему определил. И каждый, как Господь призвал, так я повелеваю по всем церквам. Вот такой вопрос, который задает апостол Павел вступившим в брак. Говорит, не я повелеваю, а Господь. Вступившим в брак не разводиться с женою своею. Потому что написано в Матфея, 19 глава, там тоже касается брачного вопроса. Что Бог сочетал, то что? Человек да не разлучает. Когда-то фарисеи, они подходили, искушая Христа, спрашивали его, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою. И говорят, вот Моисей-то заповедал в Ветхом Завете, это когда мы читаем еще 24 глава Второзакония, что он допустил это. И он так, Моисей написал, если кто возьмет жену и сделается ему мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего. И она выйдет из дома его и пойдет. То есть Моисей написал вот такое, если просто человеку она что-то не понравилось в ее характере, не понравилось в ее поступках, не понравилось в действиях, то он мог написать. И Христу это задали, этот вопрос. А как же вот Моисей-то заповедал или оставил такое, чтобы можно было разводиться, разводное письмо написал и все, отпустил ее, женится, выбирает себе другую. Это записано в 19 главе Евангелия Матфея. И приступили к нему фарисеи, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей? Он сказал им в ответ, не читали ли вы, что сказано, сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал им, посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Они говорят ему, как же Моисей заповедовал давать разводное письмо и разводиться с нею? Это вот то, что я только что прочитал, 24 главу Второзакония. Он говорит им, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими. А сначала не было так. Некоторые берут для себя, вот, что Бог иногда позволяет что-то делать. Помните, Бог позволил Израилю царя себе выбрать, да? Угодно это было Богу? Ну, угодно Богу или нет? Не угодно было Богу. Он говорит, Самуил, что ты скорбишь? Они меня отвергли. Другое Бог позволяет. Бог позволил когда-то Валаам шел проклинать Израиля. Бог сказал ему, не ходи, не проклинай. Пришли другие князья, помните? Бог говорит, иди. И он с радостью пошел. Бог сказал, иди. Написано, но путь был неправ пред Господом. Бог стал действовать через ослицы. И это то, что Бог сказал, иди, было безумием. Помните, так написано? Бессловесная ослица остановила что? Безумие пророка. Ну, Бог же разрешил, кажется, идти. Точно так было с жестокосердием людей, которые жестоки стали и к женам своим, и ко всему. И не Бог, а Моисей написал и разрешил это, писать разводное письмо. А вначале не было так, это Христос говорит. Не было так. И уже не двое будут, одно. Брак – это дело Божие, а развод – это дело человеческое и всегда последствия греха. Запомните это. Брак, христианский брак, нормальный брак, который заключается в чистоте, в святости, в молитве, в благословении перед церковью – это дело Божие. А развод – Это дело врага душ человеческих и человека по каким-то своим прихотям, по жестокосердию человеческому. И всегда это последствия греха. Почему люди разводятся? Потому что, может быть, не вполне понимают, что такое брак, и что такое брачный завет, и что такое брачное единство. Завет вот этого единства, тройного единства мы провозглашаем, единство духа, души и тела. И уже мы читали, говорит, это будет одно, это как два склеенных листа, склеили клеем, а потом разрываем, ну нельзя уже разорвать, чтобы не повредилось, правда? Не разорвешь, повредишь, обязательно что-то повредишь. Потому написано, что Бог сочетал, что Бог соединил, что Бог склеил. Это завет, это брачный завет. И когда нарушался нарушался завет в Израиле, то Бог наказывал за это. Бог за это наказывал. Помните, однажды нарушили завет негодным людям, но пообещали гаванитянам. Иисуса Навина об не обманули. Оказались нехорошие люди. Но союз заключили. Заключили завет с ними. И не могли им сделать никакого зла. Они обманули их. И ничего с ними не могли сделать. И когда нарушили этот завет, Саул, кстати, нарушил этот завет по ревности, по Богу, кажется, то Бог наказание послал, голод послал Израилю. Уже во дни Давида. И это нужно было Давиду как-то искупить это перед этими нехорошими людьми, гаванитянами. Так оно и в брачном завете. Если человек нарушает брачный завет, который перед Богом заключается на этом месте, которое с благословением и свидетельством церкви совершается, а потом ему не нравится. Мне жена не нравится, ей муж не нравится, он и такой, и такой, и такой. Мне приходится выслушивать все эти отрицательные эпитеты в адрес один другого. Им открылись глаза, что они друг другу не нравятся. И некоторые пытаются разорвать этот завет. Это великое преступление, кто бы это ни был. Это преступление перед Богом. Это еще когда люди вот так сходятся где-то, пожили и разошлись. Да, это грех, это плохо. Но когда люди перед церковью заключают завет, дают обещания друг друга любить, нести, вмещать, прощать, а потом что-то не вмещается в моей жене. Я не могу это вместить в ней. Те или другие качества. Или муж вот такой, такой, такой оказался. Ну, милая моя, ты же молилась, ты выбирала, ты соглашалась, ты обет давала, ты в завет вступала, то тут уже обратной дороги нету. И если кто так по-живому рвет брак, наказание будет. Жать придется. Обязательно жать придется. Когда мы нарушаем вот этот завет. Писание говорит, что люди ели, пили, женились и не думали. Ну, сейчас и женятся не думают, и разводятся не думают. Как раз об этом, вот об этом, о чем мы говорим. Люди не думают о каких-то последствиях. Даже менталитет мышления мирского, они говорят, как это? Это ж ужас, с одним человеком всю жизнь прожить. Когда ученикам сказали, они говорят, так лучше и не жениться. Вот такой менталитет, с одним человеком всю жизнь прожить. Сознание это мирское, уже оно пропитано грехом до корня. Они уже с одним человеком не могут прожить всю жизнь. Христос ответил на это, когда мы читаем Нагорной проповеди. Сказано также, это 5 глава, 31-32 стих, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И женящийся на разведенной прелюбодействует. Вы знаете, люди ищут причины для развода и находят их. Им кажется, они такие веские, не сошлись характером, он вспыльчивый, раздражительный, мало внимания уделяет мне, и он в ней находит что-то противное, как вот мы читали в 24 главе, и считает, что этого достаточно для развода, что мне не нравятся его манеры, какие-то поведения. А бывает, что и другую нашел, или другого нашла, и такое бывает. И тогда начинается вот эта проблема. Проблема, когда шантажируют друг друга, или еще какие-то действия применяют для того, чтобы создать те условия, чтобы жизнь стала невыносимой, и создают условия, и разрушают брак. Кажется, другого нашла или нашел, этот другой лучше. Я вспомнил забытую старую сказку о том, как влюбился в огонь мотылек. Он думал, что будет нежна его ласка, лучше будет. Но пламени жар, его крылышки сжег. А моя бабушка говорила: одним куском не наешься, а вторым подавишься. Это старые люди так просто выражали истины. И это правда. И это истина. Кажется, вот этот лучше. Или вот та лучше. Будучи стоявший здесь уже, давай вступая в завет в брачный перед церковью, перед Богом. Но и тогда все, своя жена, которую ты любил и души не чаял, она все становится не так. Она не так поставила, не так ступила. Ну, все не так становится. Когда становится не так, то уже знаешь, что где-то что-то на стороне нашел. Есть другая, которая так ему кажется. Но это от этой другой он подавится. Это закон такой. И жизнь, она это показывает и подтверждает. И развод – это не выход из конфликта, из той конфликтной ситуации, которая возникает в семьях. И люди вот прибегают к такой мере, не думая о последствиях, потому что вот сейчас у меня, то ли у меня отвращение к этому, к ней или к нему полное сейчас. И вот человек под действием этих чувств делает решение, выносит какие-то решения относительно дальнейшей совместной жизни – или расторжение своего брака. Люди, те, которые, кажется, ну так были близки, так уж друг с другом спаяны, которых до брака разорвать не могли, вдруг становятся такие чужими и отталкивающими друг друга. И приходят к этому решению. Но это не выход из конфликта. Писание об этом нам говорит, что мужу Господь говорит, жене не оставлять, жене не разводиться с мужем. Но если они любят и все нормально, то о чем вопрос, правда? То об этом бы и не говорили, разговора не было. Живут нормально, в любви, в мире, то не надо говорить тем, которые в мире, вы смотрите, не разводитесь, да? Им не надо это говорить, эти законы, они им лишние. А вот те, у которых вопрос этот стоит, жене не разводиться, это говорит Господь. И когда мы приступаем эту заповедь, мы приступаем Слово Господне, мы приступаем Божью волю. Наши чувства на данный момент захватывают меня так, что я согласен и волю Божию попрать, и Библию попрать, но вот меня сейчас загорелось. Такое в сердце, я больше не могу жить, не могу терпеть, не могу ничего. Это верующие люди. Это дети Божьи. Это те, которые ходят в собрание и Господа славят песнями. Но приходит к тому такому состоянию. Писание говорит, Матфея 19 глава 11 стихом, если разведется, то должна оставаться безбрачной или примириться с мужем, или, естественно, и мужу с женой. Если уже они дошли до такого состояния, говорит, вы дошли, то ты не имеешь права тогда жениться дальше и не имеешь права замуж выходить. Он говорит об этом. Матфея, 5 глава, 32 стихом, мы читаем. «А я говорю вам, кто разводится с женою своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует». Это сказал Христос в Нагорной проповеди. Он говорит выше, вы слышите, значит, сказано так же, если кто разведется с женой, пусть даст разводное письмо, это вот про которое мы вначале читали. Говорит, а я говорю вам, что если кто разводится с женой, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и если он женится на разведенной, то тоже прелюбодействует. Что это такое вины любодеяния или прелюбодеяния? Ну, это измена, это незаконная связь с кем-то другим, с одной или с другой стороны. Само слово «прелюбодеяние» как по-украински звучит? Кто знает украинский? Как? Перелюб, да? Это то есть, что такое перелюб или прелюбодеяние? На что это похоже? Есть такое понятие преступление закона. То есть закон меня ограничивает как-то, да? Я эти границы переступаю, нарушаю эти границы. Точно так, вот это прелюбодеяние, ту любовь к одной единственной я имею право, как женатый человек, иметь и относиться только к одной на всем земном шаре. Я ни к отцу, ни к матери, у меня нет таких чувств, ни к детям таких чувств нету, только к одной единственной. Или у нее, если это жена, к одному единственному такими чувствами. Если эти чувства возникают кому-то другому, я уже переступаю через эту границу, через этот забор. Перелюб этот, понимаете? Приступаю, прелюбодеяние. То есть моя любовь, которая направлена должна быть к жене, она вдруг на сторону куда-то уходит. Я переступаю через эту границу, и она разливается, как в книге «Притчи» или «Песни песней» там говорится. Вот это прелюбодеяние, вот это преступление, переступить границы супружеской любви. И кто разводится с женою своей не за прелюбодеяние, это 19 глава, 9 стих Матфея, и женится на другой, прелюбодействует. Ну, то есть, из этого прочитанного что вытекает? Если происходит в семейной паре с одной стороны прелюбодеяние или измена, то что, разводиться можно? Ну, кроме вины любодеяния или прелюбодеяния. Так что можно? Разводиться можно или нет? Молиться можно, сестры говорят. Помните, Иосиф, что сделал Иосиф? Он был обручен, у них брака еще не состоялось с Марией. И когда, будучи праведен, он увидел, что она ожидает ребенка, что он хотел сделать? Прополоскать ее по всему миру или как? Будучи праведен, он хотел тайно отпустить ее. Тайно отпустить ее, чтобы ей не причинить никакого вреда. Вот что, будучи праведен. Когда приходит муж и может говорить на свою жену, что она такая, 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 я не вижу там праведности. Да, может быть, она совершила преступление, да, она грешница, но праведные так не говорят о своих женах, даже если она действительно виновата. Иосиф так поступил, будучи праведен. кажется, Писание уже в Новом Завете как бы разрешает, что ли, разводиться. Я приведу примеры просто из Ветхого Завета. Помните, Давид в пещере Саула встретил, и ему побуждали его: давай, вот он, враг твой, убей его. Око за око, зуб за зуб, и Бог тебя не осудит. Так или нет? Он говорит: как я подниму руку на помазанника Господня? Но он же твой враг. Он зло тебе делает. А у него были повыше чувства. Да, можешь разводиться. Можешь разводиться за измену. Но только сядь, любая сторона, муж, жена, по Писанию можешь разводиться. Ты не изменял, она изменила, или он изменил, а ты ему верна была. Только сначала сядь, помолчи и подумай, а сколько ты Господу своему изменял, с которым ты вступал в завет. Всякий, кто желает разводиться, кажется, есть причины, основания, есть измена, есть налицо, грех налицо. И прежде чем этот шаг делать, кажется, ну, позволенный шаг, ты вспомни хорошо, сколько ты изменял тому, которому ты обещал добрую совесть. В Иеремии мы читаем, 3 глава, 14 стих. Господь говорит: «Возвратитесь, дети-отступники, я сочетался с вами». Он сочетался с нами и говорит: «Возвратитесь, дети-отступники, я сочетался с вами». А вот если мы находим, что сколько мы изменяли Господу нашему в разной греховной нашей жизни, а Он еще с нами не развелся. Поэтому, беседуя вот в семьях, мы всегда убеждаем, кажется, ту сторону, которая, ну, не имеет основания развести, когда одна половина согрешила, изменила. Мы убеждаем и стараемся убедить: ты прояви такие чувства, это жена или муж, так, как Христос проявляет к нам. Если мы жизнь свою проверим, ты много измены мы найдем. Поэтому Христос, когда, кажется, поставили его в тупик с той женщиной в прелюбодеянии, то он говорил: камнями побить, побивайте. Только первый бросай, кто без греха, тот и бросай камень. Когда мы читаем пророка Осию, то там Бог говорит юноше невинному, чистенькому: иди возьми жену-блудницу. Читали пророка Осию? Иди, бери. Он вынужден идет, берет. Она ему детей рождает и на сторону бегает. Почитайте это еще раз. И он, а он все ее идет, выкупает ее откуда-то, она в какие-то долги залезла. Он опять ее выкупает и приводит к себе. И Бог вот в этом показал свою любовь к Израилю тогда. Сколько вы отступали, почитайте, я мог бы прочитывать, там такие места есть. Сколько вы отступали от Господа, сколько вы изменяли меня Ваалом, Астартом и этим разным богам, на которых детей своих сжигали. Это ж вы изменяли мне, и я еще с вами не развелся. Когда мы об этом рассуждаем, тогда мы думаем, стоит нам разводиться или не стоит. Да, можешь. Но только вот такие мысли пусть посетят всякого, кто собирается это сделать. Мы умоляем, братья, сестры, храните семьи свои, прощайте, любите, созидайте семьи. Вторая часть. Я кратко остановлюсь на этом, и мы уже будем заканчивать. Это жизнь с неверующим, когда одна сторона неверующая. Мы читали с вами «Э, Если какой брат имеет жену неверующую, она согласна жить, то он должен жить, не оставлять ее. Если жена, значит, которая имеет мужа неверующего, он согласен жить, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женой верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Интересно, как это неверующий человек, и вдруг он освящается? Он неверующий, он в Бога не верит. А вот жизнью своей, жизнью вот этой второй половины он освящается. Благодать Божия действует на нее, дабы житием жен своих, как приобретаемы были. Там тоже апостол Павел пишет о том, когда одна сторона неверующая. Житием жен, дабы вы были жены во всем украшении учению Иисуса Христа. Благодать эта Божия действовала, как помните, человек Божий Иосиф в темнице находился. Бог благословлял и темницу, и начальника темницы. У Потифара находился, Бог через него благословлял. Через Авраама благословятся все народы. Через Иакова тоже благословлялись. Помните, пока он у Лавана находился. И окружающая среда, которая, если мы в правильном отношении с Богом, то те люди даже освещаются светом, который исходит от нас. Вот этим светом благодати. И Бог их в день посещения, апостол пишет, говорит, дабы они обратились, покаялись в день посещения, могут прийти к Господу, Господь коснется и их сердец. То есть не разводиться ни с мужем, с женою неверующей, ни жене не разводиться с неверующим мужем. Так как освящают дети, говорит, будут чисты ваши. А как с неверующим жить? Так, естественно, живите. Он ваш муж, любите ему, являйте ему свет, пример. Точно так и для жены. С другой стороны, если неверующий хочет развестись, пусть разводится. К миру призвал нас Господь. Не надо спорить, не надо войну воздвигать какую-то на неверующую сторону. К миру призвал Господь, написано. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Итак, развод возможен. Возможен когда? Со смертью мужа или жены. Человек лишается своей половины, может жениться или выйти замуж. Она может, потому что законом замужняя женщина привязана законом к живому мужу. Когда умрет муж, то она свободна выйти. Второе, мы говорили об измене, кроме вины любодеяния. Мы об этом с вами порассуждали. Можете разводиться, но только подумайте хорошо о себе и о наших отношениях с Богом. И третье, когда неверующая сторона расходится, вот в данном случае, это 15 стих 7 главы, пусть расходится, к миру призвал нас Господь. И 7.17 написано, только каждый поступает так, как Бог ему определил. То есть будьте довольны своим положением. Здесь такой есть абзац небольшой, что у них, они стремились, коринфяне, кто рабы, они думали, что ну вот Бог к рабам, значит, как-то относится, им надо что-то сделать. Он говорит, вы призваны рабом, служите честно, относитесь к своим господам. Если можете сделать свободными, можете воспользоваться. Призваны обрезанные, он говорит, призван обрезанным, не скрывайся, потому что это была церковь язычников. Призван необрезанным, не обрезывайся. Обрезание ничто и не обрезание ничто. То есть этим хвалиться один перед другим мы не имеем права. Но все в соблюдении заповедей Божьих. Вот в чем суть. Каждый оставайся в том звании, в котором призван. И вы куплены дорогою ценою. Не делайтесь рабами человеков. Вот так 7 глава, мы закончили разбор 7 главы. Дай Бог нам взять для себя, особенно для семейных, это истинные евангельские, а церковь призвана в самое темное время, время зла, когда беззаконие умножается, когда мышление здравое принимать не будут из здравого учения, когда все изменяется, а нам надо утверждать истину, братья и сестры, в семьях наших прежде всего, жизнью нашей, утверждать эту истину евангельскую. Церковь должна оставаться церковью. Аминь.